полицмейстер. В 2012 году это место занимал Петр Ивашкин, гражданский губернатор, на тот момент Николай Обрезков, и военный губернатор, каковым с 24 мая 1812 года был назначен Федор Ростопчин. Показательно, что уже 29 мая он стал главнокомандующим Москвы. По мере продвижения войск неприятеля к Первопрестольной, доля ответственности Ростопчина за жизнь города росла. Однако еще долго демонстрируя, видимо, заранее обдуманную невозмутимость, он оставался в своем имении Сокольники, где в перерывах между делами играл на бильярде с шутом Малаховым. При всем том, Ростопчин все же предпринял ряд мер по предотвращению паники и упаднических настроений в городе. Например, обратился к священникам католических храмов, их в Москве было всего два, с просьбой внушить прихожанам-иностранцам, чтобы в разговорах ограничивали себя скромностью, лишнего не болтали. Ростопчин следил, чтобы торговля велась беспрепятственно. Так один торговец солью, своей нерасторопностью создавший очередь, получил для примера 50 палок, о чем Ростопчин отрапортовал государю. Дворянские чиновные семьи Москвы как могли выражали патриотизм, решив не говорить по-французски. Многие перешли на русский, который, если и знали, то крайне плохо. Поэтому накануне вторжения Наполеона в городе резко возросла потребность в преподавателях русского языка. За разговоры по-французски в обществе взимались штрафы. Продолжим в следующей программе, а на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы, раздавайся. Голос России.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
Голос России. Ереван. Голос.
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Голос России. Ереван. Говорит Тегадерман Хамаш. Зангаре 53-80-87.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 17 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев выступил за разработку алгоритма реагирования на чрезвычайные ситуации за рубежом по защите россиян и представительств Российской Федерации. На совещании по вопросам безопасности глава государства уточнил, что этот вопрос стал актуальным после недавних событий на Ближнем Востоке, в Северной Африке и катастрофы в Японии. Он убежден, что такой рабочий алгоритм позволит защищать представительства людей, которые находятся на территории этих стран, а также в быстром темпе эвакуировать туристов и деловых людей с территории этих стран, где происходят негативные события. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Тольятти, где примет участие в съезде машиностроителей. Как сообщает информационное агентство, Владимир Путин осмотрел новую модель АвтоВАЗа «Лада Гранта». Пока не сообщается, совершил ли Путин тест-драйв этого автомобиля, подобно тому, как он ездил на машине «Лада Калина» или «Йомобили». Серийное производство «Лады Гранты» планируется начать в октябре. Власти Сирии и Ливии должны отказаться от применения силы против мирных граждан. Об этом заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он огорчен тем, что гуманитарным службам ООН не был предоставлен доступ к нуждающимся в помощи людям, а также в сирийский город Дераа и в другие места, где произошли беспорядки. Генсек призвал Сирию сотрудничать с представителями миссии Совета ООН по правам человека. Касаясь темы Ливии, Пан Ги Мун сообщил, что накануне провел телефонный разговор с премьер-министром Джамахири, призвав ливийские власти к немедленному прекращению. прекращению огня. Генсек ООН также сообщил, что Ливия должна обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных работников к людям, пострадавшим в ходе боев. Хосни Мубарак потерял сознание во время допроса в больнице Шарм-эль-Шейха. Следователям пришлось на полчаса прервать процедуру, пока врачи приводили бывшего президента Египта в себя. После допроса, на котором Мубарак категорически отверг все обвинения в свой адрес, прокуратура на 15 дней продлила срок его содержания под стражей. Напомню, бывшего президента Египта обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном обогащении и подстрекательстве к агрессии в отношении мирных демонстрантов. Тем временем Египет вводит безвизовый режим для граждан Ливии. Египетский посол в Триполи назвал это решение актом гуманизма. По его словам, ливийцам приходится тратить много сил и времени в посольствах и консульствах с учетом непростой ситуации в стране. По данным дипломата, с начала кризиса в Египет въехали более 100 тысяч ливийских граждан. Европарламент призвал Международную федерацию хоккея лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2014 году. В заявлении главы Европарламента Ежи Бузика говорится о преследованиях оппозиционных активистов и других нарушениях прав человека в республике. Бузик отмечает, что действия белорусского режима лишают его морального права проводить крупные международные спортивные мероприятия. Ранее с подобными заявлениями выступили и Соединенные Штаты. Сыновья лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена призывают ООН расследовать обстоятельства гибели отца. В заявлении подчеркивается, что убийство бен Ладена, который в тот момент был безоружен, стало нарушением базовых принципов права, в частности, презумпции невиновности. Сыновья террориста также недоумевают по поводу того, почему их отца нельзя было взять живым и судить, как иракского лидера Саддама Хусейна. Напомню, лидер Аль-Каиды был устранен в ночь на 2 мая в Пакистане в ходе операции американского спецназа. Тело бен Ладена было опущено в Аравийское море с соблюдением исламских обрядов. Точное место захоронения не называется. Рейс Аэрофлота в Афины перенесен из-за забастовки в Греции. Сегодня акция протеста у греческих авиадиспетчеров. На 4 часа в стране полностью закрыто воздушное сообщение. Забастовка работников авиаотрасли продлится до 5 часов вечера по московскому времени. Как раз на этот период попадает рейс Аэрофлота. Два других запланированных рейса вылетят по расписанию. Реактор Бушерской АЭС начал работу на малой мощности. Об этом заявила компания «Атомстройэкспорт». Прежде чем реактор атомной электростанции выйдет на проектную мощность, будут проведены испытания систем управления и защиты. Российские специалисты также продолжают обучать иранских сотрудников энергоблока. Бушерская АЭС станет первой действующей атомной электростанцией в Иране. Ее строительство велось более 30 лет, сначала немецкими, а затем российскими специалистами. Между тем, в США считают строительство атомной электростанции в Иране частью ядерной программы Тегерана. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж получил премию мира от своих соотечественников, австралийских правозащитников. Церемония вручения прошла в Лондоне. Там Ассанж ожидает экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Сиднейский фонд, учредивший премию, заявил, что она присуждена за исключительное мужество в области защиты прав человека. Получив золотую медаль, Ассанж еще раз подчеркнул, вмешательство государства в дела СМИ и интернет-сайтов недопустимо. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, завтра в Кишиневе переменная облачность, небольшие дожди, плюс 19. На Байконуре без осадков и 29 тепла. В Душанбе малооблачно, плюс 25. В Ташкенте ясно, 28 тепла. В Одессе днем до плюс 20 без осадков. В Сухуми дожди, плюс 15. В Москве завтра переменная облачность и днем до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Российская заявка имеет все необходимое, чтобы победить в борьбе за проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. Во время плей-офф чемпионата мира с 12 по 14 мая в Братиславе пройдет ежегодный конгресс Международной федерации хоккея. На нем будет определена страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года, на который претендуют Россия, Дания и Украина. Презентация российской заявки намечена на 13 мая. Ее подготовка уже практически завершена. Представлять российскую заявку будет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Мы представим свои убедительные доказательства, что полностью имеем на это право. У нас огромный опыт проведения такого уровня соревнований. У нас были чемпионаты мира и по хоккею, и по другим видам спорта. У нас есть вся необходимая инфраструктура, причем в любом городе, в Уфе, в Казани, в Ярославле, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, отметил Фисюк. Неудачи, которые «Спартак» и «ЦСКА» потерпели в прошлом туре премьер-лиги, позитивно скажутся на настрой команд на игру в Кубке России, где они будут встречаться между собой. Об этом заявил заместитель спортивного директора Российского футбольного союза по работе со сборными командами и селекцией Игорь Шалимов. Последние игры и у той, и у другой команды были неудачны по результату и по эмоциям. «ЦСКА» в целом играл неплохо, но упустил победу на последней минуте, а «Спартак» проиграл «Амкару» довольно слабому сопернику. Думаю, что эти неудачи сыграют позитивную роль, будут способствовать настрою на игру Кубка России. Это кубковая игра, я расцениваю шансы команд 50 на 50, как и любой кубковой игре, где играют более или менее равные соперники, отметил Шалимов. Полуфинальный матч между «Спартаком» и «ЦСКА» пройдет сегодня. В другом поединке сойдутся Ростов и Владикавказская «Алания». Организационный комитет Катар-2022 о проверке обвинений в подкупе чиновников ФИФА при голосовании по выбору страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Нам нечего скрывать, мы готовы оказать всестороннюю поддержку любому расследованию. Мы будем рады опровергнуть слухи. Мы провели историческую кампанию, которая изменила историю футбола. При этом мы страдали от слухов и несправедливых обвинений с самого ее начала, говорится в заявлении оргкомитета. Инспекторы Международного олимпийского комитета дали положительную оценку южнокорейскому Пхёнчхану как потенциальному месту проведения зимней Олимпиады в 2018 году. За право принять у себя через 7 лет зимние игры борются три кандидата. Помимо южнокорейского Пхёнчхана, его конкурентами выступают французский Аннеси и немецкий Мюнхен. В опубликованном оценочной комиссии МОК-докладе отмечается, что Пхёнчхан опережает соперников по ряду параметров. В пользу этого горного курорта говорит в частности то, что 80% спортсменов всех стран-участниц могут добраться до любого олимпийского объекта за 10 минут. Кроме того, более 90% местных жителей активно выступают за то, чтобы зимние Олимпийские игры состоялись именно в их городе. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Президент Дмитрий Медведев поручил разработать универсальный алгоритм защиты россиян за рубежом при чрезвычайных ситуациях. Иностранные компании не должны получать преференции при закупках оборудования, считает премьер Владимир Путин. Глава правительства сегодня прокатился на новой «Лада Гранта». И Москва стала лидером по числу долларовых миллиардеров.
Голос России.
17:08 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России», в студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о главных событиях. Президент Дмитрий Медведев поручил разработать универсальный алгоритм защиты россиян за рубежом при чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с террористической опасностью. За последнее время таких ситуаций было много, в том числе на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Японии, отметил президент на совещании по вопросам безопасности.
Понятно, что при совершении тех или иных преступлений могут быть последствия, которые отразятся на деятельности наших представительств, и их уровень их защищенности должен соответствовать уровню угроз, существующих за границей. Даже ликвидация террористов, даже такого уровня, скажем, как недавно уничтоженный Бен Ладен, имеет прямое отношение к уровню безопасности на территории нашего государства. Не секрет, что известная террористическая цепь Аль-Каида регулярно засылала и продолжает засылать своих эмиссаров на территорию нашего государства. И в результате специальных операций, которые проводятся нашими специальными службами, правоохранительными структурами, регулярно такого рода эмиссары уничтожаются.
Президент подчеркнул, что этот алгоритм защиты россиян за рубежом должен быть достаточно универсальным, хорошо проработанным и ориентированным на возможность его использования в самых разных ситуациях. Иностранные компании не должны получать преференции при закупках оборудования, заявил премьер Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. При этом глава правительства сказал, что зарубежные компании не должны выдавливаться с рынка. По мнению премьера, механизм проведения тендеров по закупке отечественного и зарубежного оборудования может и должен быть усовершенствован. Глава правительства отметил, что обновление основных фондов российских предприятий, в том числе ТЭКа, должно происходить прежде всего за счет отечественного оборудования. Хозяевами на машиностроительном рынке России должны быть отечественные компании, заявил Владимир Путин.
На территории России должна действовать вся технологическая и промышленная цепочка. От проведения исследовательских и конструкторских работ до изготовления комплектующих и крупносерийного выпуска конечной продукции. Мы должны быть хозяевами на собственном внутреннем рынке. И не в последнюю, а может в первую очередь необходимо это в машиностроительной отрасли. А здесь у нас рынок оценивается в десятки триллионов рублей. И, конечно, необходимо играть заметную, а желательно, конечно, и ведущую роль на глобальных высокотехнологичных рынках товаров и услуг.
Премьер Владимир Путин отметил, что за 2 года государство профинансировало машиностроение более чем на 400 миллиардов рублей. Сегодня Владимир Путин опробовал на полигоне в Тольятти новую модель автоваза «Лада Гранта». Глава правительства рекомендовал ездить на этой машине на дачу. Премьеру дали опробовать самую простую версию новой «Лада Гранта», которая будет стоить 220 тысяч рублей. Более мощная модель будет стоить до 300 тысяч рублей. Путин продемонстрировал журналистам багажник новой машины, в который может, по словам Путина, войти 2 мешка картошки. Журналисты спросили, не хочет ли премьер пополнить свою коллекцию автомобилей новой версии «Жигулей». «Посмотрим», — сказал премьер. Журналистов также интересовало, почему премьер не сразу смог завести новую машину. Путин пояснил, что он не знал, что в новой модели предусмотрена электронная педаль газа. Госдума планирует сегодня принять специальное заявление в связи с варварской акцией украинских националистов во Львове. Эта акция была устроена во время празднования Дня Победы 9 мая. С инициативой рассмотрения такого постановления накануне выступил спикер Госдумы Борис Грызлов в ответ на многочисленные выступления депутатов во время пленарного заседания. Депутаты выразили возмущение варварскими действиями националистов во время празднования Дня Победы во Львове. Проект документа готовился 3 комитетами Нижней палаты Российского парламента по делам СНГ, международным делам и делам ветеранов. Депутаты считают, что произошедшее во Львове должно получить жесткие оценки международных организаций и призывают правоохранительные органы Украины провести расследование и наказать всех виновных по закону. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал глава Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
Те, кто готовил данное заявление, а это 3 комитета Государственной Думы, прекрасно осознаем, мы уверены и вы, в том, что эти подонки — это далеко не вся Украина. Это наименьшая часть украинских граждан, которые, собственно, от бессилия, от невозможности прийти к власти легальным путем, не имея поддержки большинства населения Украины, занимаются подобными вандалистскими акциями и провокациями. Более того, на наш взгляд, в том, что произошло во Львове, есть и вторая составляющая. Это плевок не только в нашу общую светлую историческую память, плевок в лицо ветеранов, это еще и плевок в адрес нашей страны, в адрес России. Поскольку те действия, которые были предприняты в отношении официального представителя нашего государства, безусловно, говорят именно об этом. Нас не может не радовать, тех, кто готовил данное заявление, что несмотря на разность политических позиций, разность программ, разность идеологий тех партий, которые представлены в Государственной Думе, когда речь касается о том вопросе, который мы обсуждаем сегодня, и о вопросах подобного характера, все фракции Государственной Думы проявляют единство и консолидированным фронтом дают отпор подобным негодяям и подонкам. И мы очень рассчитываем, что сегодня при голосовании по данному пункту повестки Государственная Дума будет также едина.
Сегодня президент Украины Виктор Янукович предложил генпрокурору Виктору Пшонке создать рабочую группу вместе со службой безопасности и МВД для изучения событий во Львове 9 мая. Верховная Рада в пятницу заслушает главу МВД Украины Анатолия Могилева по событиям во Львове. Премьер-министр Украины Николай Азаров осудил действия экстремистов. В то же время руководитель правительства считает, что в целом страна достойно отметила 66-ю годовщину Победы. Официальных извинений Киева в адрес Москвы до сих пор не последовало. Украинская партия регионов требует привлечь к уголовной ответственности националистов из организации «Свобода» и запретить саму организацию. Украинские коммунисты намерены отправить письмо руководителю УЕФА с просьбой пересмотреть вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в 2012 году и перенести матчи в один из резервных городов – Днепропетровск или Одессу. Борьба с терроризмом и пути расширения двустороннего товарооборота станут центральными темами начинающегося сегодня визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Его поездка завершится 14 мая. Как сообщили Тартас в Министерстве иностранных дел этой южноазиатской страны, Зардари обсудит с президентом проблемы двусторонних отношений, а также перспективы мирного урегулирования в Афганистане и ход борьбы с экстремизмом в регионе. Отдельно будут затронуты такие темы, как деятельность Шанхайской организации сотрудничества и борьба с афганским наркотрафиком. Подробнее о том, какие вопросы будут рассмотрены президентами двух стран, в интервью «Голосу России» рассказала ведущий научный сотрудник Института востоковедения Наталья Замараева.
Политические лидеры так встречаются каждый год в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Рассматривается в настоящее время возможность участия стран в некоторых совместных углеводородных проектах, транспортных проектах. И самые радужные перспективы видятся в ближайшем будущем. И, конечно, визит, первый визит президента Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари в Российскую Федерацию, в столицу Российской Федерации, это бесспорно знаково, это говорит о качественном укреплении связи между нашими странами. Проект порта Гвадар осуществляется уже много лет. И, собственно говоря, участие Российской Федерации в этом проекте значимо. Значимо с точки зрения инженерных кадров, финансирования, рабочей силы. И, конечно, дополнительный выход уже к побережью Аравийского моря, бесспорно, это стратегически важно для Российской Федерации. Но надо рассматривать целый комплекс проблем. И страны Центральной Азии также заинтересованы в рамках Шанхайской организации сотрудничества в пробитии торгового, транспортного, телекоммуникационного и железнодорожного и так далее коридоров к этому стратегически важному порту Гвадар. Я думаю, что после договоренности будут преобразованы в реальные технические проекты инфраструктурные и надеемся на бесспорно лучшее.
Кроме того, программой пребывания пакистанского лидера в России предусмотрено посещение Московской школы управления Сколково, где, как ожидается, он выступит с лекцией перед студентами и преподавателями. Зардари также посетит Петербург, где встретится с губернатором Валентиной Матвиенко и ознакомится с достопримечательностями. Расходы России на оборону в 2009 году составили около 40 миллиардов долларов. Такие данные привел Центр анализа мировой торговли оружием. Это седьмой показатель в мире, и он говорит о том, что военному строительству уделяется гораздо больше внимания, чем несколько лет назад, когда Россия была на 11-м месте, рассказывает Марианна Жерельева.
Абсолютным лидером в затратах на оборону являются США, которые потратили на военные цели 574 миллиарда долларов. На втором месте Китай с 70 миллиардами, далее Великобритания с 59 миллиардами. Сегодня армейский бюджет России больше, чем несколько лет назад, и оборонно-промышленный комплекс получает больше денег, отмечает военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин.
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас, согласно закону о бюджете, предусмотрены суммы на оборону в размере 3,01% от ВВП. Этих денег, конечно, не хватает для того, чтобы функционировала наша армия без проблем. С 1 января будет повышены денежные оклады в среднем 3 раза и плюс пенсии. Это все тоже включает военный бюджет. Таким образом, расходы на оборону составят уже 4% от ВВП. Для сравнения, китайцы тратят на оборону около 3,7% от ВВП, американцы 3,5% от ВВП.
Что касается технического оснащения российской армии, то в настоящее время доля новых вооружений в армии составляет 15-20%. Через несколько лет она должна вырасти до 70%. Принятая недавно новая долгосрочная госпрограмма вооружения предусматривает бюджет на ассигнование в размере примерно 20 триллионов рублей. Это около 700 миллиардов долларов почти на 10 лет. Много это или мало? Все относительно, отмечает Владимир Мухин.
Стоимость вооружений постоянно растет, и это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на машиностроительную продукцию, на точные машиностроения, что производят вооружение оборонки, будут приближены к мировым. Сейчас у нас цены на вооружение немножко ниже, а раньше вообще времена Советского Союза были невысокими. У нас была не рыночная экономика. Этих 20 триллионов, все эксперты приходят к выводу, что да, можно было бы и больше, но этих денег должно хватить, если все хорошо спланировать, оптимально модернизировать армию.
Но чтобы современное оружие быстрее попадало в армию, нужно изменить стиль работы Минобороны по размещению гособоронзаказа. На совещании по развитию ОПК во вторник президент России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике руководителей оборонно-промышленного комплекса за срыв госпрограммы вооружений и планов по размещению гособоронзаказа. Работа, по словам президента, идет очень плохо и медленно. Также Медведев был возмущен тем, что планы поставок были утверждены в декабре 2010 года. А уже в марте нынешнего года на коллегии Минобороны констатировалось, что исполнение госпрограммы провалено. Недопустимо, заявил Медведев, когда решение принимается, деньги выделяются, а продукция не поставлена.
Кроме того, он отметил, что, несмотря на принимаемые меры, состояние оборонных производств благополучным назвать нельзя. Износ основных фондов предприятий составляет в среднем около 70%. Не удалось создать действенные механизмы привлечения ВПК, инноваций и внебюджетных средств. При финансировании этой программы должны учитываться не только потребности армии, экспортные заказы, но и реальная готовность ОПК к производству военной техники, подчеркнул глава государства. В рамках федеральной целевой программы предстоит модернизировать основные секторы ОПК – ракетостроение, военный авиапром, производство систем связи, управление, разведки, боеприпасов и судостроение. В целом мировые расходы на военные цели составили в 2009 году 1 триллион 34 миллиона долларов и чуть-чуть сократились по сравнению с годом предыдущим. В какой-то мере на это повлиял мировой экономический кризис, но ведущие мировые экономики уже вышли или выходят из него. К тому же, прогнозируют эксперты, в связи с новыми вызовами 21 века, ростом числа локальных конфликтов, обострением борьбы за природные ресурсы, число стран, увеличивающих свои военные расходы, вряд ли будет сокращаться. Марьяна Жирелева, Олег Нехай, «Голос России».
Свыше миллиона россиян к 2020 году станут долларовыми миллионерами. Такой прогноз опубликовала крупная аудиторская фирма Deloitte. Сейчас долларовых миллионеров в три раза меньше. Тем временем по количеству миллиардеров лидером уже стала российская столица. В Москве их проживает 79 человек. Занявший второе место Нью-Йорк сдает свои позиции. Супербогатых в Большом Яблоке только 58. Несколько лет подряд Москва прочно удерживает позиции среди самых дорогих мегаполисов мира. Стоимость жилья и его аренда сопоставима с ценами на квартиры в Лондоне или Нью-Йорке. Да и по количеству бутиков российской столицы не уступает признанным мировым финансовым центрам. Одновременно Москва в рейтинге самых лучших, то есть комфортных для жизни городов. Заняв лидирующее место по числу миллиардеров, российская столица становится центром притяжения инвестиций. Сегодня в Москве есть офисы практически всех крупнейших мировых компаний, которые работают не только на столичном рынке, но и на остальной территории страны, говорит Анатолий Аксаков, член комитета Госдумы по финансовому рынку. А это значит, что все эти показатели богатства, комфорта способствуют росту благосостояния не только отдельного человека или Москвы, но и России в целом, добавляет Аксаков.
Деньги притягивают деньги, богатство притягивает богатство, и очевидно, что чем больше состоятельных людей проживает в отдельной стране, тем больше инвестиций притекает в эту страну, поскольку доверие своим собратьям, оно всегда определяется в том числе и имущественным, экономическим положением коллег.
Конечно, хотелось бы, чтобы с ростом количества миллионеров снижалось и число людей, проживающих за чертой бедности, говорит Аксаков.
Если количество миллионеров будет расти в стране, то это такая позитивная тенденция. Значит, страна становится богаче, экономика поднимается, и, соответственно, это характеризует общее состояние экономики. Но еще важно, чтобы эти богатства, эти доходы, которые растут благодаря росту экономики, распределялись бы более равномерно по всему населению страны. Но при этом очевидно, что если общее количество миллионеров растет, то и жизненный уровень большинства населения также увеличится.
Не все эксперты разделяют такое мнение. Рост числа богатых граждан – это еще не показатель финансового благополучия общества и государства в целом, считает Алексей Лагвин, главный экономист компании «Русь Капитал».
Тенденция это говорит в первую очередь о том, что общий уровень доходов в стране растет, причем вполне возможно, что более быстрыми темпами растут доходы более обеспеченной части населения. Не секрет, что в последние лет 10 тоже в списке Forbes занимают выходцы из стран, которые, в общем-то, не назовешь особо развитыми и очень богатыми. Это и Мексика, это и Бразилия, и Россия.
Это гораздо важнее, продолжает Алексей Лагвин, увеличение представителей среднего класса, который и считается серьезным показателем финансового благополучия страны. Именно так когда экономика государства становится устойчивой. Неспокойная ситуация в арабских странах перекроила весь рынок туризма. За последние три месяца резко упал спрос на туры в Египет и Тунис. Зато продажи путевок в Турцию выросли на десятки процентов по всему миру, рассказывает Мария Ивашкина.
Туроператоры напоминают, что политическая обстановка – это не единственный критерий, который стоит учитывать, планируя отпуск. Неприятности могут подстерегать туриста в любой стране мира. В первую очередь стоит опасаться инфекционных заболеваний, отметила в интервью «Голосу России» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Есть специфические инфекционные заболевания, характерные только для экзотических стран. Для того, чтобы обезопасить собственный отдых при поездках в какие-то экзотические страны, и особенно если этот отдых в экзотической стране предполагает активное общение с природой, необходимо заранее собрать информацию в туристическом агентстве. Там дают такую информацию, причем очень детальную, настолько детальную, что, в общем, даже если человек ничего не боялся, после получения этой подробной инструкции, в общем, может даже передумать, куда бы то ни было ехать.
Тем, например, кто собирается в Индию, стоит побольше узнать о холере, приготовиться пить только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и отказаться от удовольствия перекусить в первом попавшемся кафе. А если у вас запланирована поездка в Европу, то лучше привиться от инфекции, которую переносят клещи, советует начальник отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора Наталья Пакскина.
Надо помнить, что европейские страны, большинство поражены клещевым энцефалитом. Именно европейский регион один из самых неблагополучных по данному заболеванию. До середины лета практически нужно помнить, что все вот эти страны европейские, они как раз хороший очаг клещевого энцефалита. Рекомендовать нашим туристам обязательно самые взаимоосмотры.
Во время поездок по Европе стоит опасаться не только энцефалита, добавляет эксперт.
В странах европейского региона, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последнее время обостряется ситуация по кори. По информации Всемирной организации здравоохранения, на 18 апреля в 33 странах Европы зарегистрировано более 6,5 тысяч случаев этого заболевания. Из них наибольшее количество заболели корью во Франции. Поэтому на сегодняшний день всем туристам, которые выезжают за рубеж, необходимо вакцинироваться от кори.
Турция и Египет – самые традиционно популярные страны у немцев, россиян и американцев – не представляют эпидемиологической опасности. Уберечь свое здоровье от всяких неприятностей во время поездки в эти страны под силу каждому, считает Майя Ламидзе.
Что касается Турции и Египта, то большое пожелание внимательно подойти к выбору отеля для того, чтобы избежать, возможно, пищевых отравлений и каким-то образом обезопасить свой отдых. Потому что чем ниже категория отеля, тем выше вероятность таких неприятностей. В Египте, как выяснилось, в Красном море водятся акулы. Но они водились всегда. Просто на людей стали нападать сравнительно недавно. Но по заверениям египетской стороны приняты, в общем, все меры безопасности. И ничто нашим туристам сейчас в Красном море не угрожает.
Эксперты советуют собирать информацию не только о климате и традиционных болезнях. Необходимо иметь представление и об инфраструктуре тех городов, где вы собираетесь провести отпуск. Например, во многих странах билет нужен не только, чтобы войти в метро, но и для того, чтобы выйти из него. На вокзале может оказаться 2/7 пути, и вы рискуете опоздать на свой поезд, если не уточните, на восток или на запад отправляетесь. А еще во многих городах в выходные дни не работают аптеки. Мария Весновская, Мария Ивашкина, «Голос России».
Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России», Ереван. «Голос».
Беспрецедентные предложения от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Շահվետ նոր առաջարկ R&B Comfort խանութներից անցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&B Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչի երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&B Comfort խանութներից անց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. «Голос России». Новости. В мае
Москве не видят оснований для принятия в Совете Безопасности ООН каких-либо решений по Сирии. Сирию в Совете Безопасности обсуждать нельзя. Это очевидно, сказал Интерфаксу источник в МИД России. Собеседник агентства отметил, что обстановка в Сирии существенно отличается от других стран региона, в которых происходят антиправительственные выступления, в частности от Ливии. В Сирии оппозиция с самого начала была немирной, отметил дипломат. Российское руководство пока еще не утвердило план по усилению войск на Курильских островах. Такой документ уже разработали в Минобороны и в ближайшее время направят на утверждение, сказал агентство РИА Новости начальник Генштаба России Николай Макаров. Ранее в прессе появилась информация, что военное ведомство уже приступило к укреплению нашей группировки на Курилах. По словам Николая Макарова, если этот план получит одобрение, то российские части на островах Кунашир и Итуруп получат современное вооружение. Кроме того, план предусматривает и развитие социальной инфраструктуры гарнизона. Минюст зарегистрировал Конгресс русских общин Дмитрия Рогозина. Об этом сегодня официально сообщило ведомство. Согласно протоколу учредительной конференции Конгресса, председателем Союза избран Алексей Журавлев. В сообщении ведомства сказано, что Союз осуществляет свою деятельность на территории России, Бельгии и других иностранных государств, где будут находиться его члены, а также открыты представительства или филиалы. Киты начали возвращаться в бухту Нью-Йорка. Это произошло впервые за 200 лет. Несколько видов млекопитающих были обнаружены в водах недалеко от Статуи Свободы. Среди них есть и голубые киты. В бухте Нью-Йорка установлено специальное устройство, которое записывает песни китов. Уже есть звуки 6 различных видов этих морских животных.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 11 мая 2011 года. Часы на нашей руке расплавились. Время поднимать бокалы за короля, короля сюрреализма. В этот день, в 1904 году, на свет появился непревзойденный мастер подсознания и кисти Сальвадор Дали. Все знают его картины «Искушение святого Антония», «Постоянство памяти», «Тайная вечеря». Но мало кто знает, что Дали работал и в рекламе. В 1961 году изобретатель конфеты «Чупа-чупс» Энрике Бернат обратился к Сальвадору с просьбой нарисовать что-нибудь запоминающее. Гениальный художник думал недолго, набросал ромашку «Чупа-чупс». Сейчас ее знают все как логотип карамели. Отличием нового логотипа было его местоположение. Он находился не сбоку, а сверху конфеты. Дали – личность легендарная, так же, как и наш следующий герой. В этот день, в 1720 году, родился немецкий барон, имя которого стало нарицательным, как Вастуна и Враля. Речь идет о бароне Карле Фридрихе Мюнхгаузене. Ряд лет он прослужил в русской армии. Уйдя в отставку, он вернулся на родину и прославился как рассказчик необыкновенных историй и даже издал книгу «Руководство для весельчаков» со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене. Жаль, что барон не носил камзола, а от нашего следующего героя. В этот день, в 1932 году, родился знаменитый итальянец Валентино. В 1959 году Валентино вернулся в Италию из Парижа и вскоре открыл дом мод на шикарной улице Виа Кондотти. Это было нечто большее, чем ателье. Вся улица стала похожа на то, что Валентино видел в Париже, откуда к нему на первый показ прилетели манекенщицы. Валентино стал известным благодаря своим красным платьям, яркий оттенок которых получил название «Красный Валентино». Самое время поговорить о красотках. В этот день, в 1978 году, родилась французская топ-модель Летиция Каста. В 15 лет она получила приглашение от модельного агентства и вскоре стала фотомоделью в журнале «Эль». В 18 лет она уже ведущая модель агентства «Victoria's Secret». Она снялась в рекламных роликах, ее фотографии появлялись на обложках модных журналов. В 1999 году ее ждал большой экран. Она впервые снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В 2000 же году собранием мэров города Франции она была избрана прототипом национального символа Марианны. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». У микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. И сегодня рядом со мной в нашей студии летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко. Кстати, звание это Михаил Борисович получил совсем недавно, поэтому здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Ну и разрешите сразу вас поздравить с получением высокого звания Героя России. Наверное, особенно приятно и почетно получить звание и Героя России, и летчика-космонавта в такой день, 12 апреля, да еще в юбилейный год в Крыму.
Безусловно. Конечно, это в первую очередь почетно, ну и, конечно, приятно. 12 апреля – это мой любимый праздник, и такая награда в этот праздник – это, безусловно, как говорится, знаковое событие в моей жизни.
Говорят, что на этом приеме было столько народу, что даже космонавтам негде было сесть. Огромное количество было гостей у президента.
Ну, в Георгиевском зале, да, там он весь был заполнен, но, тем не менее, для космонавта все-таки место нашлось. Каждое место было с табличкой, и мы там не запутались, в общем.
Ну, а как проходила встреча вообще? Какое впечатление у вас осталось?
Самое благоприятное. Настолько торжественно. Я первый раз был в Георгиевском зале. Очень красиво. И все прошло строго по протоколу. Никаких сбоев. Все. Очень много народу было награждено. Как космонавтов, так и людей, которые непосредственно космос делают. Это и ученые, это и инженера, и конструктора. У нас наградили звездами троих. Кто недавно спустился, это Олег Скрипочка, Саша Скворцов и я. Все было на высшем уровне.
А лично пообщаться с президентом не удалось?
Конечно, удалось. После награждения такой легкий фуршет там разносит шампанское. И имел возможность с президентом чокнуться. Он еще раз меня поздравил. Поговорили немножко о космосе, как космонавты экзамены сдают, сколько экзаменов.
Его интересовало
там.
Это, да?
Да, он так заинтересованно отнесся к этой теме.
Какие-то актуальные проблемы, может быть, острые, понимали во время беседы, нет? Или просто...
Нет, ну там... Торжественная встреча, так, легкий разговор, кое-что зацепили, но, конечно, это не заседание комиссии какой-то. В первую очередь, это большой хороший праздник был. Не только для меня, а для всего отряда космонавтов. Он сейчас объединен, и, как вы знаете, он, наверное,
да,
это международный день космонавтики уже. То есть достижения нашей страны, СССР, России, они признаны всем миром. Уже никаких инсинуаций по поводу полета Юрия Алексеевича быть не может. И, конечно, это огромное достижение, потому что, если немножко в историю вглубь посмотреть, как вы помните, в Пенаменде, когда Германия капитулировала, Вернер фон Браун сбежал к американцам. И американцы захватили фактически всю документацию и все, что было в Пенаменде.
Ну, чертежи были у нас тоже.
У нас их было... Кот наплакал. У нас одна ракета была полуразломанная. А американцы транспорт вывезли совсем и с чертежами.
Нам так или иначе, все равно нам не понадобились.
Королеву достались крохи. И несмотря на то, что полуразрушенная страна после войны, ничего у нас не было. И американцы получили все то, что немцы наработали, и мы все равно в космосе первыми стали. Это фантастика на самом деле. То есть мы и первый спутник запустили, как американцы не упирались. Это наше достижение. Мы и первого человека в космос запустили. Это говорит в первую очередь об огромном потенциале, в первую очередь человеческом потенциале.
Вообще, конечно, этот год для представителей вашей профессии особый, и огромное количество мероприятий проводится по всему миру. Я знаю, что буквально недавно вы вернулись из Ирландии, причем вы были всего лишь третьим человеком, побывавшим в космосе и посетившим эту страну. Вот расскажите о своих впечатлениях и по какому поводу вас туда пригласили.
В рамках 50-летия празднования меня пригласили в университет в технический в Ирландии. Ну, конечно, одним университетом дело не кончилось, вплоть до детских садов.
То есть вас пригласили просто выступить перед студентами?
И в школах был, и в детском саду был. Но основное это технический университет, где собралось очень много народа. И у всех была очень живая заинтересованность, очень много вопросов задавали. То есть часа два меня не отпускали, наверное.
А что интересует зарубежных?
Все вопросы буквально.
Ну, допустим, вам задавали вопросы по поводу вот этой битвы за космос?
Да, какие-то вопросы задавали. Что мог, рассказал.
Просто интересно, как они воспринимают достижения России в космосе. Они бесспорные для них?
Для них, да. Да. Ну, сейчас я уже думаю, бесспорно. Во всяком случае, для большинства. Конечно, кто-то где-то что-то не знает, но вот насколько было в моих силах, я и рассказал, и постарался и в школах, и в университете, вот в этом, в котором я был, донести, что Россия была первой в космосе. Хотя, в общем-то, они знают. Я просто, наверное, укрепил немножко эти позиции. Там не только студенты были, там преподаватели были, там ученые были.
Ирландия настолько маленькая страна, она вообще участвует вот в Европейском космическом агентстве? Что-то она делает для космоса?
Нет, они выпускают электронику такого хай-класса. Угу. Видимо, что-то идет и на космос, но в космических программах ЕКА они, по-моему, не участвуют. Просто, как они мне рассказывали, что я внес даже небольшой дипломатический вклад в эту всю историю, потому что с нашими разведчиками, которых недавно
депортировали,
и в посольстве в Ирландии, там они визы, что ли, получали. Ну, какая-то...
То есть вы находились в одно и то же время, да?
Нет, они были до меня там. Mm-hmm. И ирландцы по этому поводу, значит, выслали несколько наших дипломатов. То есть определенная напряженность возникла между странами. И вот они мне говорят, ты приехал, и вот эта напряженность, она спала, конечно. Я не ожидал, что я еще дипломатические функции буду выполнять. То есть как нормализовались вот эти отношения.
Бывает не только народная дипломатия, но и космическая.
Да, но и космическая еще бывает.
Михаил Борисович, все-таки поподробнее, пожалуйста, расскажите, о чем шла речь на встрече с западными студентами.
У меня была небольшая презентация с собой о нашем полете, и потом просто общались, включая вопрос-ответ. Разные абсолютно вопросы. Самые распространенные, видели ли вы инопланетян там?
Ну, так что вы ответили?
Это такой самый распространенный вопрос. Нет, инопланетян не видел, о чем сильно жалею, я бы очень хотел увидеть, но вот не повезло. А потом я убежден, что инопланетянам там, где мы летаем, им делать нечего на этой орбите, если они преодолели 10 парсек до Земли. Ну, что им там болтаться вот на той орбите, где мы? Им Земля интересна. Ну, тем не менее, если я их не видел, это не значит, что их нет. Это мое убеждение. Вот. А дальше вопросы шли и о полете, и о подготовке, и о послеполетной реабилитации, и о семье. Много вопросов, всего не упомнишь и не скажешь сейчас.
Ну, вот расскажите нам о своей семье. Я знаю, что ваш отец служил в группе поиска первых космонавтов в вертолетном отряде и встречал, например, Германа Титова и Валентину Терешкову. Вот это повлияло на выбор вашей профессии?
Ну, безусловно. Как раз мы в то время жили в Южноуральске. И когда отец прилетал с поиска, он привозил куски парашюта. Потому что они разовые парашюты вот эти были. Они сейчас разовые, собственно.
Да, они до сих пор у вас хранятся?
И вот этот оранжевый клочок, он у меня до сих пор хранится и как талисман. Это было для меня нечто запредельное. Парашют из космоса. Понимаете, он...
А второй раз в космос его не брали с собой, как талисман?
Я брал с собой в космос. У меня талисман, небольшой оплавленный кусочек от вертолета отца, когда он погиб с экипажем.
Он погиб?
Вот это мой... Да, они сгорели в 65-м году. Не могли приземлиться, потому что под ними был поселок. Вот, наверное, песня, которая «Пьеха, иди-то поет», да? А город подумал, очень идет. Это про них, но они были на вертолете. Вот когда они за поселок перетянули, уже времени не оставалось, вертолет взорвался просто. Но он взорвался в чистом поле, они спасли очень много жизней. Конечно, это все не могло не повлиять на мою дальнейшую судьбу, на решение. Так вот и пронес его с детских лет.
Оказывается, вы герой и сын героя. Михаил Борисович, а вот говорят, что с вашей легкой руки в Южной Осетии собираются строить центр для космонавтов. Подготовительный или реабилитационный? И чем вам так понравился Кавказ? Подходящий климат?
Когда мы ехали в Осетию на машине, там очень красивые места, и мне, конечно, рассказывали, ну, горы там, какие источники есть. Проезжали, я чувствую запах сероводорода, то есть там мацестинские воды, сероводородные источники. В принципе, это то, что нужно для опорно-двигательного аппарата. Это основная проблема после приземления для космонавтов. Я в машине сказал такую идею, ребята, неплохо было бы у вас тут поставить домик, да, и в горах. Промышленности у них нету в том районе. Воздух чистейший, горный, высокогорье, 1200, по-моему, метров, сероводородный источник. Это как раз легкая гипоксия, это то, что нужно для поднятия иммунитета и для хорошего самочувствия.
Интересно.
Плюс источники. И я им такую мысль сказал, она им понравилась. Ну, а дальше уже, наверное, дело техники. Может быть, они обратятся в Роскосмос с этой идеей. Но высказывание такое было.
А сейчас где отдыхают космонавты после полета?
А кто где?
То есть такого центра нету по реабилитации?
Нет, специального реабилитационного центра специализированного нету. То есть выбирается какой-то санаторий из списка предложенного. И едем туда, в этот санаторий, там отдыхаем.
Все вместе или каждый?
Может быть, это Кисловодск, там дача космонавта. космонавты есть. Может быть, это Южное Взморье в Адлере.
Будем надеяться, что создадут теперь такой центр действительно реабилитации, который будет...
Ну, может быть, это не такая уж плохая идея, потому что это поможет и осетинам как-то подняться немножко. Им сейчас трудно очень приходится. Ну, наверное, это и как реабилитационный центр будет полезно.
Личного характера, Михаил Борисович, у меня к вам еще один вопрос. Вы в космосе отмечали свое 50-летие, и, по вашему признанию, это был лучший день рождения в вашей жизни, который совпал, кстати, с днем рождения японского астронавта Саити Нагучи, который тоже находился в тот момент на МКС.
Мы 2 числа стартовали, 2 апреля, да, 15 у меня день рождения. Как раз вот дня за три до 15 к нам пришел шаттл первый, американский, и народу на станции было 13 человек. У меня еще и не совсем адаптация прошла, то есть голова побаливала так немножко. Но, тем не менее, я встал, и меня сразу стали поздравлять. Когда пришел в российский сегмент туда к нам, я одно время...
Вы говорите, пришел, прилетел.
Прилетел, да, ну я по земному так. Поскольку кают у нас 2 только там, я 2 недели или 3, пока мне кают не привезли американцы, я ночевал в японском сегменте.
Интересно, вот этого я не знала, что значит каюту привезли американцы.
Они на шаттле привезли, вот этот шаттл как раз, который приехал к нам. Пардон, я говорю, приехал.
Ну, да.
Вот, они мне привезли каюту. Под
то
нее...
есть это разборные какие-то?
Да, это такие такой размером, отсеки. Наверное. Это отсек, да, размером с 2 телефонные будки.
Такой маленький.
Объем. А там больше не надо, зачем? Какой смысл-то? И под него в американском модуле NOT 2, там как раз место было, ниша такая. Вот туда эта каюта вставляется. Там вентиляция, там компьютер стоит, там спальный мешок, ну и так далее.
А иллюминатор?
Личные вещи нет, иллюминатора нету. Иллюминаторы только в российском сегменте у нас, в СМе, в каютах. Вот, ну, это мы немножко отвлеклись.
Отвлеклись на интересную тему.
Интересную тему, да. Вот, без каюты я был. Эмигрант меня звали. У японцев был, ночевал. Вот, и, в общем-то, весь день, 15 апреля, он был рабочим днем. То есть никто от работы не освобождал. Но, тем не менее, поздравления начали приходить уже с утра, вот после DPC, это Daily Planning Conference, там мы пообщались с супами со всеми, и телеграмма мне пришла правительственная, и потом родственники, и друзья, и коллеги, и потом видеоконференция была где-то, по-моему, часов в 12 по-нашему, по-станционному, там в ЦУП наш российский. Семья пришла, друзья пришли, очень много, там повесили баннер такой с днем рождения, я его видел. Вот, принесли шампанское, и, в общем, мы, вот пока зона связи была, они меня поздравляли, это, конечно, было очень приятно.
А про японца, получается, забыли?
Нет, японцы свои поздравляли.
А, его тоже?
Конечно, у него тоже люди пришли на связь, тоже у него была видеоконференция. Вот, а вечером уже собрались все вместе, там же у американцев, у них мест немножко побольше в модуле, и экипаж шаттла, станционный экипаж, 6 человек, вот мы праздновали наши 2 дня рождения, фактически 2 юбилея. Конечно, в таких условиях, ну, мало кто может похвастаться, что юбилей встречал. Поэтому, наверное, это был, не наверное, а точно, это лучший мой день рождения был в жизни. Сбылась моя мечта, а тут плюс еще и юбилей. Конечно, было, как американцы говорят, excited.
А как отмечали?
Ну, вытащили, есть бонусные контейнеры, с какими-то предпочтениями. То есть, вот, кто-то рыбу, кто-то какие-то деликатесы, да, крабов вытащили. Там вот каждый достал что-то свое вкусное. Разложили Саичи, суши сделал, он туда что суши привез, да. И вот он в космосе суши сделает, это достаточно непросто, потому что все летает.
Да, конечно,
нужно...
каждая рисинка.
На стол не положишь.
Надо поймать, да.
Вот, но он виртуозно с этим справился. Каждому сделал по роллу по такому. Вот, ну и суши было у нас, и чего только не было. Ну, сразу предвижу вопрос насчет алкоголя. Соком баловались.
Алкоголь запрещен.
Алкоголь на станции запрещен, да.
А обмен подарками, символически хотя бы, произошел?
Да, конечно, конечно. Мне Трейси подарила маленький такой ножичек, Лазерман. Я его спустил на землю в личных вещах, как подарок. Вот, он не очень дорог. То есть, он, во-первых, он очень удобный. Вот в поездках, это, они же бесконечные, много очень командировок сейчас. Я его все время с собой беру, там такой наборчик, очень удобный для путешественника. Причем я не стал снимать даже вот этот шнурок с велькро там наклеенный. Он как из космоса приехал вместе со мной, так вот он есть, так я его вожу.
Ну вот теперь, кстати, о путешествиях. Мы знаем, что вы увлекаетесь альпинизмом, и в августе 2007 года вы совершили восхождение на гору Килиманджаро и установили там вымпел Роскосмоса.
Было такое дело, да.
Но тогда вы еще не были космонавтом.
Ну, я был...
В отряде.
Да, я был в отряде, и у меня была квалификация космонавт-испытатель.
А потом вам удалось гору посмотреть?
Да, у меня много снимков. Причем я схватил буквально на третий день после того, как на станцию прибыл. Я ее сразу нашел, сфотографировал. Ну, потом еще несколько раз.
А почему такое увлечение альпинизмом?
Ну, я бы не сказал, знаете, что это альпинизм. Скорее, это туризм. Потому что альпинизм, вот когда народ идет на отвесную стену с кошками, там, с крюками, с веревками и так далее. Вот это профессиональный альпинизм. Мы шли по тропе, на которой профессионального оборудования не нужно. Просто...
Ну, не экстремальное такое восхождение.
Ну, были моменты, когда над пропастью шли, там, по стеночке. Но, тем не менее, это, конечно, не такой экстрим, как у настоящих альпинистов. Просто нужно значительное здоровье, чтобы туда залезть, на эту гору, даже вот по такой тропе. Потому что после 4000 уже начинается нехватка кислорода, и не тяжело. Все доходят. Да, тяжело.
А там высота какая?
5890 метров. Ну, 6000 практически.
А что это была за экспедиция вообще? К чему она была приурочена? Или...
Ну, это была частная такая, частный поход, скажем так, как мы с товарищем собрались. И я, он и его сын, 17 лет.
Втроем,
да.
И просто взяли с собой сопровождающего какого-то из местных жителей?
Там не просто так сопровождающий. Это как вот когда на Эверест люди идут, там шерп все несут.
Угу.
Вот нас было трое, а носильщиков 11 человек. Ну, потому что это, во-первых, палатки на всех.
Ну, естественно.
Мы шли туда 5 дней и спускались 2 дня. 7 дней. Это еду нужно на всех. И так далее, и так далее. У подножия там плюс 25, а наверх мы поднялись минус 15 с ветром. Все оборудование, весь вот этот став, одежду, все это нужно было нести. Мы бы сами просто не упирали. Поэтому это такая мировая практика, это не только мы. Этим занималось турагентство. То есть так идут все. Не потому, что мы какие-то снобы там или немощные. Просто другого пути нет. Нужны носильщики, чтобы нести весь этот скарб.
Все время вы
туда-обратно.
Тянет вас в какую-то высоту.
Да, есть такое дело.
Стремитесь ввысь.
Ну, скажу честно, если бы я не пообещал занести флаг туда на гору и вымпел Роскосмоса, тогда же был год российского космоса, если вы помните, это 50 лет было запуска первого спутника, потом 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева и 150 со дня рождения Циолковского. То есть вот такие круглые даты, и, собственно, вот в честь вот этих дат я туда и флаг РКК «Энергия» поднял, и вымпел Роскосмоса, который сейчас в музее Роскосмоса находится. Но если бы я все это не обещал, я не знаю, я дошел бы или нет. Я уже там на силе воли последние вот эти метры. После 5000 там начинается такая сложная ситуация. Это и голова кружится, и воздуха не хватает. То есть 5 метров прошел, отдохнуть надо. Все-таки я не профессиональный альпинист. И с достаточным трудом все это далось, тем более, что до этого мы шли 5 дней. Ну, это 5 дней, 5 ночей в палатке, это вымотались в значительной степени. После 3000-4000 есть уже не хочется. Вот начинаются вот эти высотные все дела. То есть в кураге немножко поживешь, мне грамотные люди посоветовали, и все, есть не хочется. А вышли на вершину в 12 ночи. Ну, так у них график расписан, чтобы к утру быть на вершине, солнце там встретить. 7 часов мы лезли вот ночью туда наверх с фонариком на лбу, с этим светодиодным. Вот, и потом уже так.
Но игра стоила свеч.
Игра стоила свеч. Посмотреть, да, рассвет с вершины Килиманджаро, конечно, оно того стоило.
Но насчет здоровья, мне кажется, вы преувеличиваете. У кого, как не у космонавтов, здоровье-то, мы знаем, железное.
Ну, может, поэтому и залезли.
Михаил Борисович, я благодарю вас за интереснейшее интервью. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Приглашайте, побеседуем.
Еще раз поздравляем вас с получением высокого звания Героя России. Напомню, в гостях у нас был летчик-космонавт Михаил Корниенко. Ну а далее в нашем эфире космические новости, в которых мы расскажем, почему среди космических туристов до сих пор нет россиян и какими исследованиями займется новый российский спутник зонд ПП.
Студия «Роскосмос». Новости. Американская компания Space Adventures по договоренности с Роскосмосом подбирает кандидатуры космических туристов для полетов на МКС и предлагает оснастить российский космический корабль «Союз ТМА» дополнительным жилым модулем. В будущем с его помощью компания планирует организовать коммерческий космический тур по облету Луны. Уже продано первое из двух мест на лунный рейс, который после продажи билетов второму туристу может состояться уже в 2015 году, говорит представитель агентства Space Adventures в Москве Сергей Костенко.
К сожалению, на сегодняшний день пока космических туристов среди российских граждан нет, но тем не менее могу сказать, что, конечно же, россияне проявляли интерес к космическим путешествиям. В основном это бизнесмены. До сих пор на сегодняшний день, в общем-то, пока никто и не слетал.
Сейчас схема космического тура предполагает раздельный запуск «Союза» и разгонного блока, их стыковку на низкой околоземной орбите, перелет к Луне с помощью двигателя разгонного блока, отделение «Союза» от разгонного блока, облет Луны, обратный перелет